Мы начинаем с вами тему «О чем плачут евреи?», а евреи плачут о пропаже божественного присутствия, о разрушении Иерусалима. Это то, что должно нас затрагивать и должно нас волновать. Я поделюсь с вами сейчас информацией, с которой я столкнулся. В первую очередь я хотел бы отметить, что на протяжении многих-многих лет мне было совершенно непонятно, чем западная стена Иерусалимского храма отличается от прочих стен. Почему все молятся там, а на первый взгляд вполне могло быть даже иначе, а именно западная стена Иерусалимского храма, которая является чем-то особенным, она является стеной храмовой горы, а не храма на самом деле. А вот восточная стена, она стена самого храма. И теперь я поделюсь с вами первоисточниками. Короче говоря, стена плача, западная стена Иерусалимского храма, меня эта тема заинтересовала, потому что я встретил где-то в каком-то первоисточнике информацию о том, что особая связь есть между Богом и Иерусалимским храмом, а именно то, что божественное присутствие никогда не покидало западной стены Иерусалимского храма. Видите, где это сказано? Книга Зор, глава Шмот. Как только евреи начали выходить из Египта, там уже сразу прописывается нам, что «Лолам лоза за шхинами кутлями раби афилу бихурбана». Даже во время разрушения храма никогда не пропало божественное присутствие. Чем западная стена настолько лучше? И в любом случае наша с вами задача, как царь Давид говорит в Таилим, «Им ишкахех Ярушалаем тишках имим, ни тидбак лошани лохики, им ло искарех, им ло алеев Ярушалаем аль рош симхати». «Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука». Дословно даже не отсохнет, а забудется. Тишках имени забудется. Ну вот я не знаю, как руки забываются. Образный перевод, который я слышал, пусть отсохнет моя правая рука. «Да прилипнет язык мой к небу моему», то есть потеря способности действовать, да, рука отсыхает, правая обычно тяжело действует в такой ситуации. Если язык к небу припадает, прилипает, то тогда сложно говорить. При каких условиях? «Если не буду помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим на вершину радости моей». То есть, если не буду помнить о тебе, теперь в какие единицы времени нужно помнить о Иерусалиме? В принципе, постоянно. Постоянно мы должны помнить о Иерусалиме, мы должны понимать, в каком состоянии мы находимся, мы должны понимать, что божественное присутствие в изгнании, и постоянно помнить о Иерусалиме и возносить Иерусалим на вершину радости моей. То есть, любая наша радость должна, что мы должны делать? Сразу же печалиться во время радости. Мы должны все наши радости присоединить к концепции строительства Иерусалима, чтобы они, наши радости, строили Иерусалим и приближали божественное присутствие, чтобы оно могло оказаться в этом особом великом городе, где находился храм, где была святая святых Иерусалимского храма, и божественное присутствие приводило к тому, что молитвы поднимались из святая святых Иерусалимского храма. Книга Ваикра, 24 глава, как вы здесь видите, сказано так. «Эт шабтотай тишмору, мигдаши тирау, ани гашем. Субботы мои соблюдайте, перед храмом моим трепещите, я Господь». И возникает вопрос, каким образом две эти части, субботы мои соблюдайте. Первая часть, и перед храмом моим трепещите, я Господь, какая связь между этими двумя частями? На первый взгляд, ощущение, да, такое, что тот, кто в печать, буквочки собирал для печати сегодня печатных изданий, он два разных стиха слепил вместе. Талмуд разъясняет, почему эти две части связаны воедино. Сказано так. «Эйн ли эла безман шебет мигдаш каян». Эта заповедь трепетать перед храмом актуальна в то время, когда храм существует. «Безман шейн бет мигдаш каян минайн». Откуда мы знаем, что даже в то время, когда храма нет, когда он разрушен, все равно нам заповедовано трепетать перед храмом. Что это означает? Это означает, подойдя к стене плача, испытать душевный трепет. И, находясь дома, вне зависимости от того, в какой стране, тоже испытывать душевный трепет, трепет души перед божественностью, которая раскрывалась в храме. Эти способности необходимо обрести и сейчас, иметь сейчас, и в этом суть заповеди. Теперь, откуда мы знаем? Талмуд пока задает вопрос. Откуда мы знаем, что заповедь трепета перед храмом актуальна также в те времена, когда храм разрушен? Талмуд ламар, эт шабтутай тишмогу. Талмуд говорит, субботу мои соблюдайте. Умигдаши тирау. И перед храмом трепещите. Маш мира гамура бешабат лолам. Как соблюдение шабата актуально на все времена, тогда, когда храм построен, когда он разрушен. Аф мора гамура бамигдаш лолам. Также и трепет перед храмом, он актуален всегда во всех ситуациях. Итак, для того, чтобы быть не куском полена, когда мы оказываемся в Иерусалиме или находимся еще раз, как мы об этом говорили, где угодно в своих домах, с тем, чтобы действительно развить в себе какие-то еврейские качества, чтобы это можно было передать своим детям, своим соседям и соответствовать тем требованиям, которые Бог ставит перед людьми, нам необходимо понять, в чем суть трепета перед Богом в храме и это дело реализовать. И, соответственно, утрата этого приводит нас сегодня к плачу. Пророк Хабакук. Пророк Хабакук был тот человек, которого воскресил пророк Илиша. Это была особая история, сейчас не тема. Во всяком случае, пророк Хабакук был ребенком женщины, которая, знатной женщины, которая жила в Шунеме на севере Израиля. И так случилось, что она была бездетной. Пророк Илиша в результате своего проникновения в высшие реальности осуществил то, что бездетная, бесплодная женщина родила, и в результате ее ребенок умирает. Она обращается к пророку, говорит, просила ли я подобного рода чуда. Была там особая ситуация, это была последняя надежда на то, что 10 колен, к которым принадлежала мать пророка Хабакука, и он тоже, что они спасутся от изгнания, они смогут раскаяться, вернуться, поэтому пророк Илиша осуществляет подобного рода чудеса, совершенно небывалые, глобальные и нереальные. Так вот, пророк Хабакук говорит о том, что такое для него Бог. Рашем, Берихаль Качо, Бог в обители святости его, раз не панав кольга арец. А у меня есть перевод здесь. Господь в храме святом своем, слово храм, конечно, большая буква. В храме святом своем смолкнет перед ним вся земля. И дальше говорит пророк Хабакук, «Кашер шамати шемеха яреди». Когда я слышу какое бы то ни было слово от тебя, то я преисполняюсь трепетом, говорит пророк Хабакук. Пророк Хабакук еще раз воскрешенный ребенок пророка Илиши в особой ситуации, в целях спасения 10 колен, ну и в данном случае в целях спасения его матери, которая потеряла сына, который возник в результате глобального чуда у бесплодной матери. Короче говоря, для пророка Хабакука, который пережил смерть и воскрешение из мертвых, было совершенно очевидно, что трепет перед Богом возможен там, где смолкает перед ним вся земля, где смолкает всякая плоть. Там, где в человеке говорит плоть, то, конечно же, ни о каком трепете перед небесами и восприятии храма, и трепета у Мигдаши Тирау, трепета перед храмом. Исполнить это невозможно. Вот простой критерий, да, если мы приходим к стене плача, и нам что-то там не плачется, да, вот, ну, хоть тресни никак не плачется, это означает, что мы очень далеко находимся от стены плача, и весь спектр наших интересов, он совсем в другом. Мидраш Шем Мишмуль говорит следующее. «Коль ихад мигавот гимшигит галут и лукит лемакома мигдаш». Шем Мишмуль проводит определенную историческую перспективу, что мы с вами узнали, как вообще место храма возникло, да, с чего вдруг решили строить храм в Иерусалиме, а не где-нибудь там в Аргентине, например, или пусть даже, не знаю, в Тель-Авиве, где-то в Уганде и так далее. Итак, еще раз, как все дошло, наши працы восстанавливали храм, как кфи малатоу, кфи маши еребе мрега невуа, согласно величию наших працев, согласно тому, что они видели в пророческом видении, задолго до его возведения. Авраам Захор Раити Отога. Авраам назначил, назвал, извиняюсь, назвал место храма горой. Ицхак назвал полем. Беякова, который увидел и смог реализовать в этом мире полное совершенство человека, назвал его домом. Как сказали наши мудрецы, а здесь не приводятся стихи, тогда приведем сами стихи наизусть. Еще раз, Авраам называет храмовую гору горой, как сказано, «Берар Хашем Ираэна». Храмовой горе будет видно, а именно, когда он принес своего сына, согласно испытанию, которое Всевышний поставил перед Авраамом. У кого есть вопросы, задавайте письменно. У кого есть вопросы в YouTube, задавайте их тоже письменно, в течение недели отвечаю. Не забудьте поставить там лайк, написать комментарий, потому что благодаря этому, таков принцип YouTube, благодаря этому большее количество людей увидят это, и, может быть, им будет полезно в понимании того, что такое стена плача, и в понимании, в постижении того, какая задача стоит перед человеком. Значит, еще раз, «Берар Гашем Ирае», сказал Авраам, «на горе Бога будет увидено». То есть Авраам называет храмовую гору как гору по причине того, что она... сейчас, полсекунды. Потому что тогда эта гора еще не была отформатирована, если можно так сказать. Гора – это некое место, отличающееся от других соседних гор. Бегар Ашем Ирае. Авраам увидел, что храмовая гора отличается от всех остальных, но тогда еще не было реализовано это место. Ицхак называет поле, как то сказано в Торе, «Ваяца Ицхак ласуах бесаде», и вышел Ицхак молиться в поле, а Яаков назвал это Бейт, Бейт-Эль, дом Бога. Таким образом, наши праотцы все больше и больше вот это место, которое было названо Гар-Мурия, гора Мурия, они все больше делали это местом для Бога. Условия распространения божественного присутствия в храме определяет книга Ваикра, глава 26. «Венатати мишкани бетохахем велоти галь навшеетхем, вегидгалахти бетохахем верайтилахем дулаким, атем тиюли леам». «И я помещу обитель мою среди вас, и не возгнушается вами душа моя, я буду ходить среди вас и буду вам Богом, а вы будете мне народом». Это условие. Мы должны быть народом, и мы не должны приводить Всевышнего к тому, что он будет гнушаться нашими достижениями, нашим состоянием и прочее. Тогда Всевышний будет ходить среди нас и будет замечен, осязаем и прочее. Что является первоисточником? Иными словами, храм может быть только в состоянии, когда Всевышний нами не гнушается, и когда вы будете мне народом. Не каждый будет сам по себе бродить, сам по себе что-то делать, как овцы, которые разбежались от пастыря, когда мы будем народом, и когда мы будем возвышенными и святыми людьми, такими, каких Бог захотел видеть в этом мире, создав по своему образу и подобию. Что является первоисточником знания, что божественное присутствие не оставляет разрушенный храм? Вопрос сегодня. Да, вопрос сегодня. Что происходит с храмом сегодня? Это какие-то археологические развалины, которые сохранились, и мы оплакиваем то, что храм был разрушен, мы тяжело это переживаем, или для того, чтобы научиться тяжело это переживать, для того, чтобы 9 ава было полно смыслом, требуется достаточно много сделать, да, требуется развить именно вот то, исполнить ту заповедь, которую нам Всевышний дал, суббота моя соблюдайте, перед храмом моим трепещите. Это то, что необходимо сделать. Тот, кто не исполнил этого, понятно, что 9 ава у него достаточно пусто на душе и в желудке, и, да и вообще весьма пусто. Поэтому мы изучаем с вами сейчас, что такое божественный храм и какова связь между Богом и его храмом, именно для того, чтобы что-то изменить, что-то улучшить в нашей жизни, в нашем собственном служении. Итак, какой вопрос мы задали? Что является первоисточником знания, что божественное присутствие не оставляет храм, даже когда он разрушен, даже в состоянии разрухи божественное присутствие не оставляет храм. Об этом говорит книга Ваикра, 26 глава. «Венататет али арехем харева, верашимотет мигдашехем, вело арих брех нихухехем». «И я сделаю города ваши пустыни, и опустошу святилища ваши, и обонять не стану благоухания жертв ваших». Это то, что написано здесь в этом стихе Торы. Итак, «опустошу святилища ваши». Как понять эти слова? Это означает, что святилища станут опустошенными и перестанут быть святилищами, или они остаются святилищами навсегда до сегодняшнего дня, когда мы совсем уже не умеем святость ощущать. Сами мы, конечно, можем по этому поводу придумывать все, что угодно, но Моше Рабейну, который записал эти слова, который обучал этим словам весь еврейский народ, и дальше из поколения в поколение эти слова передавались. Это весьма центральные слова, да, что произойдет, не дай Бог, если Всевышний сделает города наши пустыни. Когда в условиях храма, я имею в виду, там, вот Моше Рабейну до условий храма, эти слова читали в Торе, тогда чтение Торы завершалось раз в 3 года, насколько я понимаю, а не каждый год, как сегодня, то эти слова были весьма центральными, весьма ужасными, ужасающими, и, несомненно, их толкование было передано, и оно записано, конечно, во многих местах, но я привожу вам самый главный для нас первоисточник – это Вавилонский Талмуд. Так вот, там, в трактате Мегила, говорится следующее: «Верашимотет мигдашехем, и я опустошу ваши святилища». Вот этот вот цитата приводится. И дальше говорится: «Гдушатан авшерен шумимим». Святость остается в божественном храме, даже если он пустует. Даже в условиях, если он пустует, если евреи занимаются каждый чем хочет, продвигают свою карьеру, свои интересы, свои дела и прочее, то в такой ситуации даже божественное присутствие остается в разрушенном храме. Для того, чтобы это понять лучше, нам необходимо знать Талмуд в трактате Рош ха-Шана. Приближается Рош ха-Шана, Новый год, и нам необходимо знать следующий Талмуд. А именно сказано так: «Эсер масаот наса шхина». 10 последовательных элементов движения божественное присутствие осуществило, когда оно покидало божественный храм. Микрай, и мы это знаем из стихов Писания. Я не привел эти стихи Писания, но Талмуд дальше их приводит, иначе мы на этом остановимся. То есть в Танахе у нас здесь много стихов Писания, которые говорят о 10 движениях божественного присутствия, когда оно перед разрушением первого храма его оставляло. Микапорет лекрув, из капорет это покрытие на этом самом ковчеге завета, был золотой лист покрытия, и на нем стояли 2 золотых крува, такие сооружения, напоминающие детей, которые либо поворачивались друг к другу, либо отворачивались, если еврейский народ находился в состоянии конфликта с Богом, отдалялся от Бога. Итак, соответственно, божественное присутствие изначально находилось в святая святых, где и был расположен ковчег завета, и находилось на хапорете между крувим. Мы с вами говорили, что молитвы все поднимались и поднимаются до сегодняшнего дня. На одной из предыдущих лекций, по-моему, мы об этом говорили, что все молитвы поднимаются из пространства между крувим, между вот этими двумя золотыми изображениями детей, там происходит связь между нижним и высшим миром, и это то, что уничтожили, разрушили вавилоняне, это то, что разрушили римляне спустя некоторое время, именно 490 лет после разрушения первого храма. И это место сохранилось, там, по всей видимости, мечеть Амара сейчас находится, и там, несмотря на мечеть Амара, несмотря на то, что она там расположена, тем не менее, это пространство остается, и наша молитва туда через мечеть Амара поднимается. Это лишний раз показывает, насколько мы в тяжелом состоянии. Итак, из микапорета, от капорета, от вот этого покрытия поднялось божественное присутствие Лекрува, от крува лекрува шеник, со второму круву, микрув от второго крува лемифтан, к порогу святая святых, от порога во двор храма это место, куда могли войти все евреи, основная часть храма, туда могли зайти только кохены для осуществления служения своего. Хацер – это место, куда могли ступить все евреи, и неевреи, собственно говоря, тоже, если пришли какие-то неевреи-туристы, принесли свою жертву или вообще просто посмотреть, что тут евреи делают, то да, как в синагоге, причем все неевреи спрашивают, можно ли войти в синагогу. Да, в синагогу можно войти, и во двор храма тоже можно было войти. Соответственно, божественное присутствие уже оставляет святая святых, порог святая святых, и идет во двор. У михацер из двора лемизбеа, к жертвеннику. Жертвенник, там приносились, соответственно, жертвы за все человечество. Утром одна жертва, вечером другая. В шаббат жертвы, мусав, дополнительные жертвы. И после шаббата, и в праздники тоже какое-то количество жертв за еврейский народ и за народы мира. Особенно ярко это выражается в праздник Суккот. Уми мизбех легак, от жертвенника на крышу храма, умигаг лехума, а с крыши к стене, умихума леир, и из стены к городу, умиир легар, а из города к горе, обратите внимание, снова храм превращается из места Бога, из дома Бога, из божественной обители превращается снова в гору. Умигар лемидбар, а из горы в пустыню. Нет, уже вообще место, не имеющее точного адреса, не имеющего точное. Пустыня не наступала нога человека, там нет точного названия каких-то элементов пустыни. Во всяком случае, такой пустыни идет здесь речь. Умимидбар Алтава Яшвабим Кума. И из пустыни поднялось божественное присутствие и вернулось назад в высший мир, Шенеймар, как то сказано. Вот здесь я один стих привел. Элех Ашувель Мекуми. Элех, пойду, я поднимусь и вернусь в свое место. И дальше Талмуд начинает приводить все эти стихи. Откуда мы это знаем? Из Священного Писания. Но я это так не привел, иначе на этом наша лекция закончится сегодня. Мы только успеем эти стихи разобрать, а у нас задача разобраться немножко больше. Пророк Рошея, последний пророк десяти колен. Очень важно, товарищи, знать своих пророков, знать своих царей и... Это обществоведение. Как бы, если мы народ, который не знаем своих царей, то мы будем на палестинцев похожи, у которых нет ни истории, ни царей, ни прошлого, ни будущего, ничего. Итак, пророк Ишая. Элех ашува эль мекуми, адашер яшму бикшу панай бецар ларем ешахеруни. Пойду я возвращусь в место свое, пока об этом говорит пророк Ишая. Пойду я возвращусь в место свое, пока не повинятся они и не станут искать лица моего. Когда им будет тяжко, то обратятся они ко мне. Итак, наша с вами большая проблема, что мы к Богу обращаемся тогда, когда нам Тяжко, когда нам вполне нормально, дела идут неплохо, со здоровьем все в порядке, и так вообще все достаточно гладко, то Бог нам, как правило, оказывается, не нужен. Вот, когда вдруг становится плохо. Короче говоря, Бог говорит, что Он возвращается на свое место, пока не станут искать лица моего, пока не станут искать. Теперь каждый из нас должен дать себе ответ, отчет, мы вообще ищем божественное лицо или ищем какие-то более упрощенные, какие-то более упрощенные темы нас больше интересуют. Мидраш Таилим, 11 глава. Мидраш говорит следующее. Амар Раби Пдат, сказал Раби Пдат, очень большой известный раввин. Бен шахараб бейт амикдаш, бен шело хараб, эйна шхина заза митухо. Говорит Раби Пдат, что мудрец Талмуда учился с Раби Йохананом, величайшим мудрецом Талмуда перед его смертью. Сказал Раби Пдат, перед тем, разрушен храм или не разрушен, божественное присутствие не оставляет его. Шенеймар, как сказано, и вот я привел вам Таилим, соответственно, 11 глава, где это сказано. Рашем берихаль кочо, Рашем бешамаем кисо, эйнав ехазу, апапав евахану бнеадам. Господь в чертоге своем, в святом своем, Господь в небесах, небеса тоже с большой буквы, престол его, глаза его видят, веки его испытывают сыновей человеческих. Итак, Господь находится в чертоге, и, в принципе, он хочет иметь связь с Нижним миром. Однако проблема в том, что Нижний мир от него отдаляется, отталкивает его. Нижний мир живет сам своими нижнемирскими делами, и в результате вытеснили престол божественный в небеса, а на земле он повален. Его проекция на земле повалена, а глаза его видят, глаза Бога видят, и веки его испытывают сыновей человеческих. Веки испытывают и видят, что Бог что? Что нам, в общем, воспоминания о Иерусалиме, то, с чего мы начали нашу лекцию, уже несколько последних лекций, мы начинаем с этих двух стихов, и «Мишкахех Иерушалаем тишках имени», «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука», да, это людей особо не волнует, это то, что Всевышний видит, к сожалению. Такая вот ситуация. Говорит Мидраш Таилим, который мы сейчас с вами изучаем, это продолжение Мидраш Таилим. Афальпи шекисо бешамаем, хотя божественный престол находится на небесах, рашхина бебейт амикдаш, что божественное присутствие находится в храме. Еще раз, в храме все же находится божественное присутствие, несмотря на вот этот разрыв, о котором мы говорим между верхними и нижними мирами. Верарихальбек душато умед, и чертоги божественные сохраняют свою святость. То есть сегодня развалины Иерусалима – это не какие-то развалины, ничем принципиально не отличающиеся от развалин Кесарии. Нет, они сохранили свою святость. Как то сказано в книге царей, «Вераю эйнай велибишам коля ямима». «Будет мое сердце и мои глаза», там говорит Всевышний, «коль гаямим» все время. И также сказано в Таилим, 3 глава, «Эйнейну ваяанэни мигар под шосела». «И ответь мне из горы святости твоей». «Вафальпи шигугар бэгдушатоум и целый». Хотя эта гора, обратите внимание, что говорит царь Давид, ведь царь Давид жил очень существенно после Якова. Наш праотец Яков не построил храм, но он назвал уже его домом. Для тех, кто присоединился к нам позже или кто потерял линию, еще раз, храмовую гору наши праотцы превратили в место святости. Изначально храмовая гора была горой особой, была горой отличающейся от всех остальных гор. Но она имела святость лишь потенциальную. Эту потенциальную святость необходимо было развить. Это то, что сделали наши праотцы. Авраам назвал ее горой, то есть увидел, что она отличается от всех других гор. Ицхак назвал ее полем. Поле – это то, у чего есть хозяин, но там еще нет никакого строительства, нет как бы связи. Это не место проживания человека, вообще не место проживания. Поле – это место, обнесенное каким-то забором. И Яаков назвал его домом Манура Рамакомазе, насколько это место вызывает трепет, сказал наш пратец Яаков, который увидел храмовую гору, храмовое поле на тот момент. Итак, теперь смотрите пророчество царя Давида много лет спустя, когда он уже подготовил все для возведения дома, для возведения божественного чертога. Он пишет в Тейлим, в самом начале 3 глава Тейлим, «Афальпиши гухар, вьянэни мигар кутшо, ответь мне из горы святости твоей». Что говорит царь Давид, как понимать эти слова? «Афальпиши гухар», несмотря на то, что снова обращается в состояние горы, божественный храм, «Багдушато омэда сэл», он все равно сохраняет свою святость. Векен Гомер, и так он говорит, пророчество пророка Михи, который жил за примерно 200 лет до разрушения храма и написал небольшую книгу пророчеств о том, что в Иудее начинается духовный сбой. Он говорит так: «Киататец и Микирья вешахна бесаде». «И теперь выйди из города и живи в поле». То есть он предупреждает о том, что Бог выйдет из города, и что город превратится в поле, в распаханное поле. В Шаханте написано «Шаханте». «Афальпиши харав венасасаде шхинати эбасаде». И что, несмотря на то, что... Я ничего не понимаю, как он это учит. Слово «шахна», что будет пребывать, будет жить в поле. Что несмотря на то, что был разрушен храм, божественное присутствие все равно на этом поле, то есть это уже будет не дома поле, но божественное присутствие на этом поле останется. «Амар Раби Аха», сказал Раби Аха, «лоламай на шхина зазами котельма Раби», божественное присутствие не покинуло западную стену, как то сказано в «Шира Ширим», песнь царя Шломо, «гинезе омеда хархат кетолейну», вот он стоит за стеной нашей, «руэ минахолонот мацит минахараким», не помню дословно, как там продолжается, но «Руэ минахолонот» смотрит из окон и подглядывает сквозь щели. Вилинский Гаон в своей книге «Эмуна и Ашгаха. Вера и провидение», над изданием которой на русский язык мы сейчас работаем, он говорит следующее, Вильнинский Гаон, что все зависит от нас. Если мы поворачиваемся к Богу, то через вот этот железный занавес, который образовался между человеком и Богом после разрушения второго храма, то тогда там образуются окна, через которые Всевышний смотрит на нас, и мы тоже его видим. Если мы далеки от Бога, то ситуация тогда намного хуже. И мы не видим божественного провидения, но через щелки, через щели какие-то он за нами наблюдает. То есть Всевышний никогда не оставил нас. Вильнинский Гаон приводит много первоисточников, которые это подтверждают, в частности, споры с греками и с римлянами на тему того, можно ли считать, что Всевышний оставил свой народ и оставил его в руки правления Греции и Рима. Можно так сказать или нет. Клея Кара, большой мудрец, который жил в Польше и в Праге, тоже, насколько я помню, он жил в 17 веке, и звали его Раби Шломо Эфраим Милуншиц. Луншиц – местечко в Польше, которое в основном он был оттуда, там жил в основном. Он сделал комментарий на Тору и пишет следующее, что божественное присутствие раскрывается вот с западной стены. Божественное присутствие всегда раскрывается с западной стены, в данном случае будет правильно написать с большой буквы, возле западной стены раскрывается. То есть кто из нас в следующий раз придет к храму, к храмовой горе, к западной стене? Мы пока еще не поняли почему, но там раскрывается в большей мере западное присутствие, божественное присутствие, западное тоже. И там необходимо Необходимо это ощущать, необходимо это чувствовать, и во всяком случае понимание этого может привести нас к тому, что наши молитвы будут немного сильнее. Пророк Йешаяху произносит следующие слова. Пророк Йешаяху, Исаия был главным пророком, он тоже за 200 лет там, до разрушения храма предвидел несчастье, которое произойдет, он говорит следующее: «Вейруми маравы чем рашем» — «и вострепещут на западе от имени Господа». То есть на западе трепет от имени Господа возникнет. Это нам предписание возле стены плача — испытывать такой трепет от вознесенного, от великого, чтобы у нас наши молитвы начали работать, чтобы Бог нас воспринял. И, короче говоря, наше понимание того, что мы находимся в святом месте даже сегодня, оно... Наше понимание, оно сильно изменится в зависимости от... В зависимости от этого, короче говоря, Бог будет принимать наши молитвы, они начнут работать. Сефер Цалах, Рави Хескельланда, Равин Праги. Гашхина ло заза микотель маарави. Божественное присутствие не сдвинулось дословно от стены, от котель маарави. Мы с вами приводили Талмуд в трактате Рош ха-Шана, где приводится Эсер Масаот, 10 движений божественного присутствия, которое покидало Иерусалимский храм, и тем не менее не до конца божественное присутствие храм покинуло, хотя в конечном счете сказала оно: «Элех вайшу вэль куми», — «пойду я и вернусь на свое место». Тем не менее это произошло не полностью, а в какой-то мере. «Ашхина лозазу микотель мэрави» — от западной стены божественное присутствие не сдвинулось в сторону. Мишам машфа талейну лысае лэхаба, и там оно оказывает на нас влияние, влияет на нас, помочь лэхабал гитарер, тому, кто хочет очистить себя, шеюхаль лишмор ацмо, чтобы он мог удержаться ми серахон гаверот, от вонючести, дословно, грехов. Можно привести как скверно, но это всем будет правильно, все-таки вонючесть лучше. А грехи, они не без запаха, они от них попахивают. «Велгит кадеш бек душат и Тора» — «и осветится Торой». Короче, божественное присутствие, которое находится возле развалин Иерусалимского храма, оно не безразлично к чему бы то ни было, оно реально помогает там быть полезно. И в первую очередь необходимо это ощущать. И самое главное, условие непосредственно, требование непосредственно условия, это то, что мы сказали, «Шаптутай тишмо», то есть не мы сказали, а Всевышний нам сказал в книге Ваикра, 26 глава, «Шаптутай тишмо, румэдэшити рау ани рашем», — «субботы мои соблюдайте, перед храмом моим трепещите, я Господь». Перед трепет, перед храмом. Если мы трепещем перед храмом, а понимая, что... развалины храма — это не просто некие, еще раз, архитектурные, извиняюсь, археологические какие-то экспонаты, а это место, где божественное присутствие до сих пор находится, нам будет намного легче. Итак, суть до сих пор, что даже в состоянии разрушения божественный обитель является храмом. То есть храм, одно из его названий Леванон, то, что обеляет человека. Человек, который приходил в храм, он выходил оттуда совершенно другим. Пропустим этот большой текст, иначе у нас не хватит времени. Ялкут Шимони, мидраш Ялкут Шимони, такой замечательный, всегда мягкий, приятный мидраш. Кули эль гашем икра. Раим Бинан, и подобно этому мы говорим. Кулиль Рашемикра, голос я к Богу вознесу, в Янене Мигарка Чосел, ответь мне из горы святой твоей, слова царя Давида, 11 глава. Шафилу Гугар, Харейку Бегдушато, даже если храмовая обитель, божественный храм превращается в гору с развалинами, то он сохраняет свою святость. «Рэ макати», посмотри, что написано, «в ивен эт мизба гашем гуга элугим ашер берушалаем», и построит жертвенник Богу, это Бог, который в Иерусалиме, продолжение Тейлим. Одна из известных книг Каббалы Сефер Иканати говорит следующее. Что означает божественный песок? Ты плохо написал. Может, означает, будет лучше. Что означает божественное присутствие? Что такое божественное присутствие? Попросту говоря, что такое божественное присутствие? Место, где исполняется пророчество пророка Йешаяху. Да, чтобы мы поняли, что такое божественное присутствие и как мы можем оперировать. Пророк Йешаяху говорит следующие слова. Видите, пророк Йешаяху 29. «Вамар байомару генейлу кейну зе кивинуло ваюшейну зе рашем кивинуло нагила ванисмеха бишуато». Мы эти слова обычно произносим перед тем, как достаем свиток Торы в праздник Симхат Тора. Произносим эти слова. «И скажет народ в тот день», в данном случае имеется в виду не день Симхат Тора, а день прихода Машиаха, «вот это Бог наш, на которого мы надеемся. Будем же веселиться и радоваться даруемому им спасению». Речь идет о том восклицании, которое у нас будет во время, когда придет Машиах, и тогда Всевышний раскроется. Вот это суть, концепция божественного присутствия, как объясняет Сефер Иканати. Еще раз. «И скажет народ в тот день, вот это Бог наш, на которого мы надеемся. Будем же веселиться и радоваться даруемому им спасению». Когда придет спасение, когда мы выйдем из состояния той тьмы, в которой находимся, тогда мы действительно будем радоваться. «Зе котель Маарави» – это до сих пор была цитата, а теперь Сефер Иканати продолжает свою мысль. «Зе котель Маарави» – это западная стена. То есть, что значит «это западная стена»? В какой-то мере, а это все... А именно, какая-то определенная проекция, раскрытие того дня прихода Машиаха, раскрытие Бога нашего, на которого мы сейчас надеемся, но тогда он будет уже раскрыт, и мы будем веселиться и радоваться, даруем этому спасению. То есть любой человек, в принципе, подойдя к стене плача, может вполне в пределе... удостоится некого раскрытия, так что у него будет причина для веселья, радости и так далее. Это пишет Сефер Иканати. «Зе котель Маарави шело заза рашхина мишам». Это западная стена, которую не покинуло божественное присутствие. «У мишам машгиах аль бне адам». И там наблюдает божественное присутствие за людьми. То есть Всевышний, где бы вы ни находились, в какой бы стране, не скрывались, божественное присутствие, оно там, и оно наблюдает за нами. Шенеймар, как сказано, Тейлим, посмотрите первоисточник. Веруиш по тевель бецедек, и один лумим бемишарим. Судить будет он вселенную в справедливости, вершить суд над народами в правоте. Всевышний судит, и весь его суд от стены плача происходит. Не так, что Бог где-то там высоко за облаками и за небесным сводом где-то там высоко находится, ну и как-то за нами наблюдает и как-то судит. Нет, это все связано с стеной плача и с ответственностью к стене плача подойти и там что-то сказать, то будет как-то лучше. И вот Сефер Иканати приводит этот стих еще раз, что он говорит, что никогда божественное присутствие не покидало западной стены Иерусалимского храма, и оттуда Всевышний наблюдает за людьми, и продолжает Сефер Иканати: «Меолам лозазы шхинами котель Маарави, эмнам ницуцот шхинами тлапшот, митлабешет, им Исраэль бетога сар, ше Исраэль нотоним тахат едо». Ну, дальше, будучи книгой Каббалы, он пишет то, что нам не очень понятно, о том, что божественное присутствие, искры его, искры божественного присутствия облачаются в одеяние ангела, под рукой которого находится еврейский народ, а это ангел Михаэль, ангел милосердия. Камуру. Камуру, вани бетога гула, как сказано, я среди изгнания. Мамаш ердашки наймарем. То есть еще один аспект божественного присутствия, что оно пошло за еврейским народ в вавилонское изгнание, и в другие изгнания тоже. Всевышний говорит, что он среди нас, но Там, видимо, какая-то немного другая проекция. В самом случае, обычно из всех мест изгнания евреи едут в Иерусалим для того, чтобы молиться возле Котеля, но так особо, чтобы молиться про другие места, особо не ездят, насколько я, ну, я понимаю. Ну, может, какие-то там могилы, может быть, но тоже так не основное это деяние у нас. Ликутей Ашас говорит следующее. Наши амру заль, то, что сказали наши мудрецы благословенной памяти. К душа решена, к душа лышата, да к душа латидлаву. Первая святость, которая возникла, когда еврейский народ пришли в землю Израиля и завоевали землю Израиля, сделали ее землей священного великого народа, очистив ее от нечистоты кенаанцев, которые жили на этой земле по-кананански. То есть изначально Всевышний поделил между собой этот мир, древний мир поделил так, что все кананские народы, все, так сказать, вместе с Египтом, африканцы и прочие, они получили Африку. Сыновья Хама, третьего сына Аноха, сын Хама, которого звали Яфет, получает Европу, а сын Хама, Ноха, которого звали Шем, Синит, получает, в общем-то, Ближний Восток. Но арабы, кананцы, филистимляне начинают все лезть в Евросоюз, начинают лезть все, плохо им там у себя, на своих землях, им плохо, и они распространяются. Они видят, что сколько бы они там лозунгов не вопили о том, что Аллах Ахбар, но он не работает, у них ни религия, и никакого Ахбарута, величия у них не происходит. Короче говоря, полный отстой. Поэтому они вот лезут везде. Там, куда они попадают, они начинают все сжечь, уничтожать. Взять Францию сегодня в качестве примера. Очень хорошая такая, хороший пример, к сожалению. Во Франции... Я был много раз во Франции, там как-то было, не знаю, было еще какое-то ощущение Европы, что какие-то старые места европейские, какие-то еврейские остались, следы, памятники и прочее. Вот, сегодня это превращается уже в Сирию. Короче, Франция уже разрушена. Практически полностью. И это будет понятно, что разъясняется у нас. Кибахоль маком шарая шам гдуша и мунахат шам решиму. Что всякое место, где была святость, она оставляет там от себя какой-то отпечаток. Оставляет что-то. Что даже если Иерусалимский храм разрушен, но когда-то там была святость, то остается решиму, каббалистическое понятие, некий отпечаток, некая проекция там все равно остается. Бимкума на его месте. И это то, что сказали наши мудрецы. Шело зазах шхинами котель маарави, что божественное присутствие никогда не покидало западную стену. Везеру кеэн ревель де гарми. Это как некое костное испарение ранискарба и нянхиратхия. То, что упомянуто в отношении воскрешения мертвых. Воскрешение мертвых осуществляется посредством некой косточки, находящейся на затылочной части человека, напротив которой узел тфилина обычно находится, если тфилин правильно одет. Так вот, эта косточка, она как бы не какая-то большая, это такое некое костное испарение, такой не костный воздух. И нечто вот такое же, то есть в самой малой мере, остается теперь возле Иерусалимского храма, в Иерусалимском храме, не возле, а в Иерусалимском храме, Шигу Рошем Ор Ренешама, что это некий знак света души, Шерайта Бегуф, которая была в теле. Велахен Нишара Гамкен Гагдуша Латит Лавой. Поэтому осталась там святость в грядущем мире. То есть с точки зрения Ликутей Ашас, как произойдет воскрешение мертвых, примерно так же произойдет воскрешение Иерусалимского храма, что есть там какой-то вот остаток чего-то, и воскрешение храма произойдет. Рамами Пано, мудрец, каббалист из Италии, говорит следующее. Ваюван Гамкен, будет также понятно. Соднитский юдра ямим, Тайна вечности дней, тайна вечности времени. Да инун кривен камы малка, что они дни приносятся в жертву перед малка и лоа, перед высшим царем лыцадюким, праведники приносят свое время в подношении к Богу, бысода в тайне лозаза шхина микотель марави, в тайне того, что божественное присутствие не покидает стену плача. Киадам кадмай, ибо древний человек гуга гурем, он привел к тому, что ишер шам хороший. Древний человек, тот человек, который выглядел, соответственно, тому, как Бог хотел человека видеть, он действительно привел к тому, что там некие следы остались, да, следы святости там остались. Все те великие, кто на протяжении своих жизней приходил в храм, осуществлял там служение, исправлял себя, изменялся под воздействием света Иерусалимского храма, то все это сохранилось, никуда не делось. И именно это то, что... Короче говоря, Рамам Ипану делает акцент на то, что... на то, что божественный храм, он... на участие человека в божественном храме. Так, Сара задает вопрос, почему божественное присутствие не покидает западную стену, но покинуло, если покинуло Шило. Шило было изначально место для временного храма, как то сказано в Торе, от Шибата или Минуха или Нахала, пока не придешь к отдыху и к наследию. Отдых был временным, наследие было постоянным, поэтому храм будет постоянным. А Шило тоже, в принципе, замечательное место, очень рекомендую посетить. Я был несколько раз в храме в Шило, ну, там, где какие-то развалины археологически остались, вроде утверждают, что там был сам храм Шило. И в любом случае, что очень важно, это изучать то, что о нем сказано. А там очень много о нем сказано. Царь Давид говорит: «Кибе кодеш хазитиха лерот усха уквадеха, ибо в святости увидел я твою силу и славу твою». Царь Давид, согласно комментариям, рассказывает именно о храме в Шило. Итак, Рамам Ипану делает акцент на участие человека в том, что храм становится святыней. Да шхина бесод геут адам, что шхина божественное присутствие в тайне величия человека. Смотрите, геут — это то же самое, как высокомерие, да, только в данном случае положительное. Геут — величие, гордость человека. Это великое, это Всевышний хотел видеть нас именно в величии, да, не в высокомерии, когда мы кичимся некими нашими достижениями в большей мере, чем у других людей, если мы кого, если у меня машина лучше, чем у моего соседа, да, обычно высокомерие примерно на таком уровне, примерно в этом и проявляется. Но Всевышний от нас ждет не этого, а истинного величия. Поэтому Рамам Ипану говорит, что еще раз, что божественная связь Бога с Иерусалимским храмом, она определялась человеком. До сих пор мы говорили как бы о том, что наши праотцы проложили путь к тому, что храм из горы превращается в байт постепенно. Теперь мы, Рамам Ипану говорит, что на самом деле все люди, которые там были, которые служили, они привели божественное присутствие к существованию, потому что оно никогда не покинет божественный храм. Итак, бесод геут адам, величие человека, истинное величие, истинное возвышение человека. Лышева храм, лемише нот нор. И это, еще раз, я что-то запутался. Душкина бесод геут адам, ташпилену лышева. Принизит его к славе. Я не очень понимаю, что здесь сказано. Китешем шанишмат адам, митлабетет бехольем, лацет. Как душа человека постоянно, каждый день она дрожит и хочет выйти. То есть души наши недовольны тем, на что мы используем ее энергию, ей плохо. Мы бросаем душу, энергию нашей души на всякую ерунду, и душа от этого страдает. Элэшеквочхина амашкитута, но божественное присутствие успокаивает душу и каким-то образом на нее влияет. То есть Вот это как раз то, что необходимо понять, что мы очень, к сожалению, причиняем большое страдание нашей душе, и она недовольна. Кен квода шхина рая митлабет ли столы. Также божественное присутствие хотело покинуть развалины Иерусалимского храма. Кедектив элеха шувель мекуми. Мы видели с вами эти слова. Пойду вернусь в место мое, то есть на небеса. Луле адам кадмон. Если бы не древний человек, тот древний человек, деяние которого привели к тому, что божественное присутствие навсегда осталось в храме. «Лешем швова ахлама» – это книга, которую написал дедушка раба Ильяшева. Он говорит следующее. «Еней мор ацмуто идбарах». И вот свет его сущности благословен он. «Ашер бера целут», который в мире эманации, в мире, которое целут, эманация, плохое слово, греческое, не знаю, что оно означает, так по сути. Здесь слово «целут» – это «эцло» возле него, то есть это высший мир, и Бог находится возле него. «Енемит пашета вешухен бебейта кодышка души». Вот он, этот мир, который возле него, который близок к Богу, который не восстает против него, который тупость не проявляет, он находится в кодышка души, там святая святых. Поэтому туда в страхе и трепете один раз в год заходил первосвященник, когда храм был построен. «Векен гушухен шам гам ата». И сейчас там же, видимо, на территории мечети Амара, чисто технически, то есть арабы умудрились на нашей святыне построить свою мечеть, и тем не менее там остается вот это особое место, где раскрывается божественное ацилут, божественное эцло, то, что непосредственно близко к нему. Гамбе котель меравил улам, и оно остается, вот это влияние, это божественный свет, остается бекотель меарави, западной стены храма, стена плача, леулам навсегда, как сказано, эншхиназазами котель меарави. Так об этом сказано, пророчество царя Давида. Кулиэль гаше микра, ваянени мира кочосэла. Голосом своим я Господу в Израиле взываю, и он ответит мне с горы своей святой села. То есть пророчество царя Давида о том, что храм будет все-таки разрушен, если мы будем недостойны, и храмовый дворец превратится в гору, и тем не менее остается она святой, и тем не менее следует взывать Господу, и он ответит с горы. Подведем короткий итог перед тем, что можно будет сказать, ну или закончим с вами пророка Ишаяху. «Хенель капаем хукатиха хуматаев надитамид». Всевышний говорит: «Ведь на ладонях начертал я тебя, стены твои передо мной всегда». Для Всевышнего его храм всегда перед ним, всегда перед его глазами. Он стремится туда вернуться, и если мы 9 ава будем хоть немножко в состоянии понимания того, что какая потеря произошла, если мы будем немного оплакивать, хотя бы немного оплакивать Иерусалимский храм и пребывать в трауре, то тогда исполнится то, что сказано в Талмуде, что тот, кто скорбел по поводу разрушенного Иерусалима, удостоится увидеть его отстроенным. Спасибо за внимание. На этом останавливаемся. И дальше там по плану будет замечательная и важная лекция Рава Мендула Аграновича. Очень рекомендую. Шалом и всего хорошего.